«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжаем наш эфир. В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Есть номер нашего WhatsApp для обратной связи +7 968 766 33 11. Ну, наверное, стоит предварительные результаты опроса, который ведется в нашем телеграм-канале, озвучить для нашей аудитории. Тема такая: продолжаются рождения рождественские дни, о чем вы думаете в это время? 35% мечтаю пусть о маленьком, но чуде. 13% жду встречи с родными и близкими, чтобы получить частичку тепла. 56% работа, работа, еще раз работа. И будничные дела. Ну вот, как мы выясняем...
Ну хорошо, что и, хоть 45 с лишним процентов по-прежнему мечтают о чуде и ждут встречи с родными и близкими, чтобы получить частичку тепла, потому что все-таки рождественские дни продолжаются. И хотелось
до крещения, 19 января.
Да, и хотелось бы, чтобы у людей оставалась хотя бы часть этого рождественского такого благостного и чудесного настроения. Хотя реальная жизнь, конечно, врывается все больше и больше, мы это чувствуем все активнее. Давайте вернемся к нашему разговору.
Вернемся, да, к отношениям России и Китая, вообще
закруглим. Так вот, я начал с того, что Китай еще с момента скандала с руководством корпорации Huawei, когда стало понятно, что никакого открытого мира с равной конкуренцией не существует. И что американцы, если им понадобится, значит, пойдут так далеко, как смогут. Вот для того, чтобы лишить Huawei, крупнейшую государственную корпорацию, заказов и выдавить с рынка американского, потом из европейского, они пошли вплоть до ареста, до обвинений и до ареста одного из руководителей этой корпорации. С того момента Китаю было понятно, что все сказки про открытый мир, про равную конкуренцию, они закончились. Это на уровне, так сказать, как бы экономическом, но понятно, что за уровнем экономическим дальше идет геополитика. И уже ясно, что в истории с Тайванем Китай тоже прекрасно понимает, что демонстративные все эти полеты американских политиков и нарушение задекларированного в свое время, так сказать, отношения к Китаю как к одной стране, условно говоря, две страны, один Китай, так сказать, Тайвань и КНР, как это декларировала Америка, что она готова к этому принципу придерживаться, что это все равно уже слова. И что если нужно будет вставить шпильку какую-то серьезную, в том числе и военную, то Америка на это легко пойдет. В общем-то, в этом смысле попытка вот найти какие-то, так сказать, признаки того, что все-таки Китай как бы не до конца с Россией, как бы у нас еще вроде бы есть шанс, это попытка коллективно Запада себя заговорить и как-то, так сказать, снизить вообще-то ужас, который они испытывают от того, что если эти две огромные державы, значит, крупнейшая экономическая Китай и крупнейшая по территории, по ядерному потенциалу Россия.
По энергетике?
Да, по энергетике.
Ресурсная база.
Если они смогут найти общий язык и стать новыми центрами мировыми, геополитическими, этот ужас, конечно, он пронизывает коллективный Запад от того, и вот эти вот все конспирологические истории о том, что вот все-таки не до конца, все-таки китайцы не готовы, значит, это... Ну, все, мне кажется, это уже попытки, знаете, найти бабку, которая бы заговорила. Нет такой бабки.
Но Китай все-таки какую-то проводит довольно взвешенную политику.
Как всегда,
да,
Китай проводит очень взвешенную политику.
Да, да, он часто...
Она не экспансионистская, за всю историю...
Воздерживается, например,
да,
это нормально.
За всю историю, так сказать, огромную многовековую историю Китая...
Многотысячелетнюю.
Да, многотысячелетнюю. Она не была экспансионистской никогда. То есть Китай в этом смысле очень сдержанный.
У нас большая тема, связанная с положением церкви православной на Украине. Вот,
о чем еще говорить в рождественские дни?
Ну, совершенно верно. Да, но, к сожалению, вряд ли это будет такой веселый разговор, веселое обсуждение, но тем не менее. Очередной прецедент, значит, теперь обвиняется глава епархии канонической Украинской Православной Церкви в Винницкой области. Значит, ему вменяется 4 статьи, там достаточно тяжелое обвинение.
Все очень знакомо, потому что то же самое было и у меня
грозит
в обвинениях, и там и попытка...
Посягательство на территориальную целостность.
Да, и попытка захвата власти.
Совершенно верно. Отрицание вооруженной агрессии России против Украины, и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь это же вот этот случай один из череды. То есть в целом идет такой большой... слово «передел», наверное, не надо, так сказать, применять.
Нет, это не
по отношению
передел
к церкви.
Это,
да, это борьба
деле...
за умы и за душу. Да, я уж не знаю, как сказать.
Да, это на самом деле очень агрессивный, новый и такой решительный виток борьбы с Русской Православной Церкви, а если шире, то с православием, на территории вот того, что сейчас называется Украиной. Я бы сделал такое историческое отступление, потому что все равно к истории придется обратиться.
Оно просто необходимо, чтобы понимать, что такое каноническая церковь, да, и неканоническая.
Вот я сначала, так сказать, зафиксирую простой тезис, что борьба с православием на этой территории Малороссии, потом Украины, она всегда была связана с некими политическими процессами. И инициирована всегда была этими политическими процессами. Началось это все в 1596 году, после того, как объединились два государства, часть территории которой объединилось Польское королевство и Великое Литовское княжество, и создали так называемую Польскую унию, Речь Посполиту. Это произошло в 1569 году, а в 1596 году была принята Церковная уния, которая предполагала, что православные на территории вот этой...
Литовского княжества.
Да,
Литовского. Там 90% было, извините, что вмешиваюсь.
Да.
90%.
Извините. Что православные приходы, которые вместе с Литвой вошли в состав Польши, а на тот момент Литовское княжество, его граница восточная простиралась, по сути, до вот нынешней границы Новороссии. Новороссия тогда была необжитой территорией, это было так называемое дикое поле, а вот Поднепровье, Волынь, Луцк, в общем, Галичина, все это были обжитые земли, и они входили в состав Литовского Великого княжества. А с объединением стали общим государством Речью Посполитой. Так вот, католики, после того, как они добились общего территориального единства, естественно, начали...
Экспансию.
Да, религиозную экспансию на эту территорию. Значит, была достигнута договоренность с Ватиканом об унии. Что это значило? Это значило, что православные переходили под... признавали над собой верховенство Папы Римского, приходили под его управление, но при этом продолжали служить, принимали некоторые догматы
католические,
сохраняли традиционную обрядовость. Если они этого не делали, оставались православными, боролись за свою веру православную, то они очень сильно теряли в правах, очень серьезно, как религиозные деятели, значит, так и просто шляхта православная. Собственно говоря, это и послужило... то, что сегодня мы назвали таким спусковым крючком или триггером, вот той самой затяжной польско-украинской войны, войны украинского казачества за свои права и за веру православную, которую возглавил в итоге Богдан Хмельницкий. Вот это был первый такой, первая попытка поглотить православие, ассимилировать его, как так сказать, в католические... в католическую сферу его ассимилировать, как-то сказать, низвести до уровня просто обрядовости, но значит, подчинить Ватикану. Еще одна веха, связанная с расколом уже православия на Украине, это начало прошлого века, это времена гражданской войны, бурных таких политических процессов, когда возникла Украинская автокефальная православная церковь. Значит, церковь, которая заявила о своей самостоятельности на территории Украинской буржуазной республики, УНР. Но это очень недолго просуществовало это образование, и, по сути, большинство членов этой церкви ушли в эмиграцию после того, как, собственно говоря, недолго просуществовавшая УНР развалилась и перестала существовать как таковая. А вот новый виток раскола в украинском православии, он связан уже с личными амбициями, в том числе и политическими. В 90-е годы прошлого века, после смерти патриарха Пимена, нужно было избирать нового предстоятеля. Престолоблюстителем Российской Православной Церкви был на тот момент... митрополит Киевский и Галичский, если мне память не изменяет, в титул могу сейчас ошибиться, Филарет. То есть человек, который предполагал, что вот на ближайшем церковном соборе, когда будут избирать представителя Русской Православной Церкви...
Именно он и станет патриархом.
Да, у него больше всего шансов. Он местоблюститель, значит, и у него, лучшие стартовые позиции. Но на соборе... в ходе голосования в бюллетенях, где было названо три кандидатуры, и все незнаковые, это епископ Русской Православной Церкви Алексий, который потом и стал патриархом Алексием II. Еще одна кандидатура, это Филарета, которого мы упоминали, глава на тот момент Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и Галицкий. И еще один священник, значит, на тот момент митрополит Ростовский и Черкасский, если мне память не изменяет, Новочеркасский, Владимир Сабадан, человек, который в дальнейшем станет главой Украинской Православной Церкви. Так вот, эти все три кандидатуры были проголосованы, и Филарет набрал меньше всего голосов. Значит, меньше 70 с лишним голосов, хотя за ключевых фигур голосовали там 100 с лишним человек. В итоге амбиции Филарета просто были посрамлены. Ну, собственно говоря, это не было целью собора. Ну, просто этот человек не видел, собор не видел его в главе Русской Православной Церкви. И тогда Филарет ушел в раскол. Благодаря политической поддержке, это уже был 91 год, председателя Верховной Рады, а потом и президента Украины Кравчука, значит, он инициировал создание Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Для того, УПЦКП. Да, УПЦКП. Да. Значит, для того, чтобы зафиксировать свое отличие от Украинской Православной Церкви, которая была неотъемлемой частью РПЦ. Причем я хочу еще дополнить. Вот когда говорят о зависимости Украинской Церкви от РПЦ, то я хочу напомнить, что тогда же, в 90-м году, значит, Украинская Православная Церковь была зарегистрирована как независимая и самоуправляемая часть Русской Православной Церкви. То есть говорить... Она была учреждена в 90-м году архиерейским собором ИПЦ как независимая и самостоятельная церковь в составе РПЦ. Поэтому говорить о какой-то вассальной зависимости Украинской Православной Церкви по отношению к РПЦ уже нельзя с 90-го года прошлого столетия. То есть это все такие политические спекуляции. Раскол привел к тому, что Филарет был отлучен от церкви, как человек, совершивший самый серьезный грех, один из самых серьезных грехов в церкви. То есть тот, кто способствовал расколу внутреннему. Но, тем не менее, благодаря политической поддержке УПЦКП продолжала существовать. Она была по количеству приходов на территории Украины в два раза меньше, чем Украинская Православная Церковь. Я сейчас не назову абсолютные цифры, ну, примерно так, значит, порядка 5 с лишним тысяч приходов у Киевского Патриархата и больше 12 тысяч приходов у Украинской Православной Церкви, ну, будем ее по традиции уже называть Московскую Патриархату, ну,
так называли
для
раньше,
того, чтобы
да,
было
да,
понятна да, ее связь да, да, с Русской Православной верно. Церковью.
И потом это ей вменялось вину, естественно.
Да, три крупнейших монастыря. Это Почаевская лавра, Киево-Печерская лавра и Святогорская лавра в Донецкой области. Значит, огромное количество монастырей, монашеств, священников. В общем-то, УПЦКП на этом фоне, ну, просто, ну, ее нельзя было воспринимать как серьезную церковь. Ну, раскольники, они раскольники и есть. Хотя, единственное, чего ему, так сказать, вот в чем была их крупная победа, что благодаря поддержке государства они захватили и контролировали крупнейший, ну, одну из самых красивейших, самую известную в Киеве церковь, Владимирский собор, который был в свое время воздвигнут и расписан величайшими художниками Российской империи.
Вот, Кирилл, можно еще один дополнительный вопрос? Вы говорите о поддержке государством УПЦКП. А что касается общественных организаций, каких-то общественных деятелей? То есть кто был базой вот этой раскольничьей церкви на земле, что называется? Наверняка же тоже такие были.
Поддерж...
И сверху, и снизу.
Их на тот момент поддерживали... На тот момент... В то время их поддерживали абсолютно маргинальные на тот момент националистические силы. Ну, например, в захвате храмов и потом передаче их УПЦКП принимала участие запрещенная в Российской Федерации такая организация, как НАУНСО. Это те люди, которые принимали участие в качестве боевиков в военных действиях на стороне Грузии, ну, например, во время войны в Абхазии в 90-е годы, в Приднестровье. ну и так далее. То есть на тот момент это были такие абсолютно маргинальные националисты, небольшая кучка людей, которые вот ездили по постсоветскому пространству и принимали участие в качестве наемников или волонтеров в боевых действиях. С их лозунгом, в то время, абсолютно открыто декларируемым на Украине, была фраза о том, что мы воюем везде, где мы можем нанести урон России. Это вот были, ну, среди их лидеров известен, например, самый колоритный господин Корчинский, который, значит, грозился, что Крым будет в 90-е годы, значит, либо украинским, либо безлюдным. Это вот тоже дословно цитата.
По-моему, депутатом потом стал, или я что-то путаю?
Нет, он депутат, он был помощником.
Помощником.
Да, народного депутата. В депутаты не пробился, значит, но был такой заметной фигурой. Тем не менее. Его жена потом стала в итоге депутатом Верховной Рады, но это уже в этом столетии. В общем-то, повторюсь, что вот эти процессы, связанные с гонениями, с расколом в Украинской Православной Церкви, они становились, ну, такими видимыми и переходили в радикальную фазу в момент каких-то политических сломов, перетурбаций, изменений. Создание Речи Посполитой, гражданская война и Украинская Народная Республика. Это 100 лет тому назад. Тогда возникла Украинская Автокефальная Православная Церковь. И вот Раскольническая Церковь Киевского Патриархата в конце прошлого столетия. Очевидно, что таким образом пытались ослабить позиции Русской Православной Церкви, ее самоуправляемой независимой части Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, а по большому счету, конечно, пытались ослабить духовную связь между Россией и Украиной. Сейчас эти попытки, ну, эти попытки возобновились и перешли в активную фазу в 2018 году, когда Порошенко, значит, начал продавливать при поддержке, ну, тут даже не коллективный Запад, это совершенно откровенно, можно было видеть даже по переписке Госдепа с Константинопольским патриархатом, при открытой и откровенной поддержке Госдепа Порошенко это начал в 2018 году, когда он создал вот эту самую православную церковь Украины. Когда,
ЦУ, да. А в 2019 году, в январе, да, помощь получил от Варфоломея.
Да, когда Константинополь вдруг вспомнил, что в 17 веке что они вот вроде бы как бы не совсем правильно отпустили киевскую митрополию под амофор Москвы. И, мол, вот, значит, надо исправить ошибку, совершенную 300 с лишним лет тому назад.
Какая что богатая история, ведь ее можно вывернуть как угодно, правда? Что, да, что, это потрясающая
что, да, что само по себе, что само по себе, конечно, совершенно не лепится, да, вот как бы исправление, исходя из политической целесообразности, исправление ошибок 300-летней давности. Хотя до этого 300 лет никто этой ошибкой не считал.
История – это политика, опрокинутая в прошлое.
Совершенно верно. Ну, а сейчас мы видим уже последнюю фазу, когда речь зашла о прямых репрессиях. Более того, в украинской прессе появилась информация о том, что 13 священников в канун рождественских богослужений, 13 священников Украинской Православной Церкви были лишены указом Зеленского украинского гражданства. Ну, эти указы, они, по традиции, они не публикуются на сайте президента, их не оглашают. То есть это такая как бы скрытая, но тем не менее явная угроза.
Это проверенная угроза. Информация, да?
Так, ну, в любом случае есть как бы лакуна в этом в списке пронумерованных указов. Угу. Значит, и вполне очевидно, что этот акт существует. Другой вопрос, что его, так сказать, приберегают, видимо, для какого-то определенного случая. Ну, как было в свое время с лишением гражданства украинских олигархов, там, Корбана и Коломойского. Значит, по отношению Корбана уже применили этот указ, значит, в отношении Коломойского пока, видимо, так сказать, подвесили. Но дело не в этих олигархах. Это люди, ну, абсолютно, так сказать, бессмысленные на фоне того, что происходит или что пытаются сейчас сделать Украинская Православная Церковь. Потому что в том списке, который появился в украинской прессе, там вообще, так сказать, митрополиты крупнейших митрополий, руководители крупнейших митрополий украинских. Я видел там, например, имена главы Днепропетровской и Криворужской митрополии, Черниговской, Крымской и так далее. То есть это крупнейшие фигуры в Украинской православной церкви. И вот понятно, что этот жест, но это уже не жест, это уже конкретное действие в отношении этих людей. То есть их арест, ну, наверное, бы вызвал, или, по крайней мере, выдвижение обвинений, уже вызвал бы откровенный скандал. Да? Но пока вот такая репрессивная, ну, вроде бы, менее значимая мера. Ну, и вообще сам факт о том, что в Лавру, вернее, в два ее храма, крупнейшие храмы, самые известные, в Трапезную церковь и в Успенский собор, не допустили на рождественское богослужение священника Украинской православной церкви, а там служили...
Причем не допустили силовым образом, там же дежурили
да,
сотрудники СБУ,
верно.
Все было достаточно...
Ну, там вообще, конечно, если посмотреть на детали, то это выглядит вообще, так сказать, просто комично. Когда на рождественскую службу собираются, ну, там от силы 500-600 человек, их сводят туда автобусами, а охраняют их порядка 3000, даже не охраняют, а стерегут порядка 3000 украинских правоохранителей. Да? Это, наверное, говорит о том, что, похоже, значит, эти люди собрались не на самое богоугодное дело. Если для того, чтобы они могли провести службу, собирается в 5 раз больше людей, которые будут сторожить их там. В общем-то, это все свидетельство того, что стараются подрубить главный корень духовной связи между Россией и Украиной. Потому что это... территория, каноническая территория Русской Православной
Церкви. У
меня
есть сейчас вопрос, нам уже скоро заканчивать. Я просто озвучу результаты голосования нашего по поводу продолжающихся рождественских дней и о чем думают люди вот в это прекрасное время. Так вот, 38% мечтают пусть о маленьком, но чуде, 14% ждут встречи с родными и близкими, чтобы получить частичку тепла, и чуть больше половины только о работе думают. То есть, ну, практически пополам. Поделились романтики, да. Физики и лирики, условно говоря, да, романтики и прагматики. Так что примерно такие результаты. Вот, Кирилл, в завершение хотелось бы спросить все-таки об этой ПЦУ, Православной Церкви Украины, которая получила Томас из рук Варфоломея, патриарха Константинопольского. Вот что у нее за паства? Приходят ли какие-то новые туда люди? Вот каким образом им же нужна, так сказать, все-таки какая-то, знаете, как политики говорят, электоральная база? Вот как она формируется сейчас?
Ну, конечно, у них была какая-то паства определенная. Во многом это были те люди, которые были прихожанами у ПЦКП, потому что, по сути, эти две церкви слились в момент получения Томаса и объявления о создании ПЦУ. Эти две церкви слились. Ну, вернее, собственно, одна существовала, а другая была создана вновь. И их объединили, вот создали ПЦУ. Поэтому те, кто был прихожанами у ПЦКП, они стали автоматически прихожанами ПЦУ. На Украине есть такой феномен, огромное количество, достаточно большое, я не скажу огромное, достаточно большое количество людей ходит просто в ближайший храм. Иногда не придавая значения, потому что воцеркленность, особенно на Юго-Востоке, значит, или в центральной части Украины, не настолько глубокая.
А вот западная часть, западная, она очень...
Это очень религиозные люди.
Да,
это очень религиозные люди.
Да.
Причем я вам скажу так, что 2/3 приходов Украинской Православной Церкви приходились именно на Западную Украину. Украинской православной церкви, не униатов, не тех, кого называют греко-католиками или римо-католиками. То есть самые религиозные люди, конечно, на Украине по традиции на Западе, на Западной Украине. А есть большая часть людей, которые просто ходят в ближайший храм, иногда не придавая значения. Понятно, что начиная с 2014 года шла серьезная пропагандистская кампания.
15 секунд буквально. Осталось какой-то вывод
сделать. И я хочу сказать только о том, что огромное количество людей по-прежнему остаются верными прихожанами Украинской Православной Церкви. Назовем ее Московского Патриархата, чтобы она была понятна.
Или
связь.
Канонической.
Да, канонической Украинской Православной Церкви. И это люди, которые на сегодняшний день готовы, как мне кажется, вот к такому серьезному религиозному подвигу. То есть противостоянию тому давлению, которое они испытывают.
Спасибо большое. Исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
Спасибо, всего доброго. С наступившим Рождеством и хорошего вам рождественского настроения.